Мед с пятой шел налево, на базар. Нужно было додуматься, как продавать колхозный мед. Так просто не вывезешь и не продашь, накроют. И тогда председатель, наученный Кибяковым, предложил колхозникам: «Давайте так, чем ездить в город продавать мед в одиночку?» Почти все колхозники продавали мед, потому что получали его много. «Мы здесь будем его собирать, у всех сливать в бочки и отвозить на машине в город. И продавать. А вы будете получать чистые денежки в зависимости от того, кто сколько сдавал. Цены базарные всем известны». Так и делали. Собирали со всех дворов мед и отвозили в город. Кибяков даже хвастался, что они таким образом убивают сразу двух зайцев. Помогают и колхозникам, и колхозу. Колхозу, потому что колхозники не базарничают, а работают на общественных работах. Все было так, только убивали не двух зайцев, а трех. Мед с пятой пасеки спокойненько сплавлялся на базар. Продавал мед свой человек. И никто не знал, сколько его там продано. С колхозниками честно расплачивались, а выручку от пятой пасеки делили между собой Кибяков, председатель колхоза, четыре пасечника и еще 2-3 человека, причастных к махинации. Были еще дела более или менее пакостные и темные. Завели, например, у себя в колхозе небольшое хозяйство для выведения черно-бурых лисиц. Сколько-то выводили этих самых лисиц, а в основном ловили их в государственном заповеднике, который был под боком. Подкупили для этой цели несколько человек из охраны заповедника. И законным образом отвозили драгоценные шкурки в загод пушнину. Кибяков понял, что погорел. Выпутаться невозможно. 2 дня, пока комиссия работала, сидел дома. На третье не выдержал, сбежал. Потом на общеколхозном собрании выяснилось, что на его счету были и другие дела, не строго коммерческого характера. Он, пользуясь властью в колхозе, склонял молодых женщин и девушек к сожительству. Ивлев ехал из Краюшкина в подавленном состоянии. Ехал он один. Оставался проводить партийные собрания. «Вот дела какие, слышал?» — спросил он Ивана. «Слышал», — откликнулся тот. «Главный-то сбежал?» «Найдется. Дело не в этом. Когда они выведутся, эти паразиты?» «Все настроение убивают, сволочи». «Когда выведутся?» «Никогда». «Как так?» «Очень просто. Кто же от денег откажется? Какой дурак?» «Можно украсть. Воруют». «Но это ты, брат, сгущаешь краски. Ты и воруешь?» «Мне негде». «А воровал бы, если было где». Иван промолчал. «Если так думать, лучше завязывать глаза и бежать куда-нибудь. Просто бдительность нужна. Давить надо гадов, уничтожать в каждом углу, где обнаружится». «Как здоровье-то?» — спросил Иван. «Все в порядке. Мое, что ли?» «Нормально». «Нет, меня вот что удивляет. В колхозе 1500 человек. 5-6 человек воруют почем зря». Ворохами, вазами, и 1500 человек ничего не замечают. «Этого я не понимаю», — рассуждал Ивлев. «Какая-то куриная слепота напала на всех». «Кому какое дело?» Ивлеву вспомнилась Мария со своим божественным равнодушием. Она, наверное, сказала бы точно так же: «Кому какое дело?» «Пошли вы к черту с такими взглядами», — рассердился он. «Тоже мне откопали философию». Долго молчали. «Построил дом-то?» — спросил вдруг Ивлев. «Построил». «Ну и как? Что, живу?» «Жениться-то когда будешь? Пригласил бы на свадьбу хоть». «Будь я малость понастырнее, я бы тебя пригласил на свадьбу. Только ты бы не пошел на нее». Иван в глубине души был уверен, что проморгал Марию из-за собственной нерешительности. Все чего-то ждал, тянул резину. «Жениться не напасть, женатому бы не пропасть», — буркнул он. Ивлев засмеялся. Ему почему-то стало весело. Он часто так переходил из самого мрачного настроения в самое веселое. «Ничего, Ваня, не робей, все будет хорошо». Штаб культуры начал разворачиваться. Делались первые шаги. В работе штаба принял участие и Пашка Любавин. Это случилось так. Однажды вечером в новый дом к Любавинам пришла Майя Семеновна. Братья опешили. Майя улыбнулась и повела такой разговор. «Ребята, мы организовали в Баклане штаб культуры. Задача наша — поднимать культуру на селе. Мы обращаемся к вам за помощью». «А что мы должны делать?» — спросил Иван. «Завтра, в воскресенье, мы, например, организуем рейд под названием «Долой пошлость». Будем заходить в дома и объяснять хозяевам, особенно молодым, что всякие картинки с лебедями, разные кошечки, слоники — все это ужасное безвкусица, мещанство. Это некрасиво, а пошло. Надо объяснять людям, что это некультурно. Чем так засорять свои комнаты пестрым хламом, лучше купить 2-3 хорошие репродукции картин больших мастеров и повесить у себя. Это, кстати, будет и дешевле. Это будет культурно. Пусть не все сразу поймут, мы на это и не рассчитываем, но не может быть, чтобы никто не понял. Поймут. Причем, когда говорить об этом будете вы, односельчане, это подействует сильнее, чем когда говорим мы, городские». «Я согласен», — сказал Пашка, глядя на девушку влюбленными глазами. «А вы?» — Иван усмехнулся. «Я нет. Почему?» «Не выйдет у меня ничего. И у Павла не выйдет». «Пардон, пардон», — загорячился Пашка, — «как это у меня ничего не выйдет?» «Почему не выйдет?» «Да потому. Насмех только поднимут, и все». «Ну, напрасно вы так. Надо же попробовать». «Правильно, надо попробовать». Пашка ходил по комнате, делал вид, что он очень заинтересован, даже волнуется, а сам не спускал глаз с Майи. «Попробуйте. А что, они мешают вам, эти слоники?» «Мешают. И потом, вообще, это уже другой разговор. Павел, ты согласен?» «Я за. Пора на самом деле привыкать к культуре. Что это такое? Зайдешь в избу, одни слоны. У нас, пожалуйста, никаких слонов. Мы с тобой перекультурили. У нас вообще ничего нет». «Будет. Конечно, будет», — поддакнула Майя и засмеялась. «А мне даже нравится у вас, вы знаете?» Пашка замер, как на стреме. «На полном серьезе?» «Да, только... А вам не скучно одним здесь?» Братья переглянулись. «Слушай», — сказал Пашка, — «приходи к нам жить». Майя вытаращила на него глаза. «Как это?» «Да не сюда, а в ту половину». «Та половина тоже ведь наша?» «Серьезно?» «Абсолютно. Я бы с удовольствием, только... Я ведь не одна, мы ведь поженились с Юрой. Правда? Сдайте нам ту половину». «Как дитё малое!» — изумился Иван, глядя на Майю. «Обрадовала, замуж вышла. Этот высох из-за неё, а она к нему на квартиру просится с мужем». «Законным браком», — сказал Пашка упавшим голосом. «Спасибо». Майя сообразила, наконец, что не обрадовала Пашку своей радостью. «Ну, хорошо. Приходи завтра в райком комсомола, да? Ладно. До свидания». «До свидания. Приходи хоть в гости». Майя опять засмеялась и вышла. Сказала на прощание. «Спасибо». «Вот так, Иван Егорыч». Пашка опять заходил по комнате. «Они поженились с Юрой». «С Юрочкой». «Пойдешь завтра?» «Куда?» «А, схожу. Все равно делать нечего. Они поженились с Юриком». «Слышал?» «Слышал. Комсомольской свадьбы почему-то не было». «Неужели мы плохие ребята?» Пашка остановился перед братом. «Что мы? Поле обсевки, что ли? Почему? Нам так не везет. Ведь любил бы я ее!» Пашка почти заорал, показывая руками на дверь. «На руках бы носил, не дышал бы! В чем же дело?» Носом не вышел. Иван отвернулся с книжкой к стене. В воскресенье с утра в райкоме комсомола собрались человек 12 молодых ребят и девушек. Набились в одну комнату. Расселись кто где. Пришел Ивлев, громко поздоровался со всеми. Азартно, поблескивая глазами, стал говорить о задачах штаба культуры. «Главное, ребята, чтобы мы сами в калошу не сели. Мы начинаем большое дело. Начинать всякое дело трудно, а такое особенно. Брать на арапа нельзя. Убеждайте, критикуйте, смейтесь, но не становитесь в позу, делайте все просто, по-свойски. Если в дом войдет этакий молодой гений и начнет свысока все охаивать, пропало дело». Пашка слушал Ивлева, снисходительно сморщившись, выказывал заметное нетерпение, скучал. Такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что боролся с пошлостью. Он был старше всех здесь и единственный из старожилов. Майя сидела на подоконнике, что-то записывала карандашом в сиреневую книжечку. На ней было простенькое синее платьице, которое ей очень шло, волосы гладко зачесаны и собраны сзади в пучок. Аккуратненькая, в меру полненькая, вся лета молодым добрым здоровьем, чистая, свежая, какая-то особенно красивая в это утро. Пашка старательно не смотрел в ее сторону. Пошли по деревне, кто куда. Пашка направился к Лизуновым. Когда-то, когда он крутил с Катькой любовь, он видел у нее в горнице этих самых слоников и кисочек. Все Лизуновы были дома, завтракали. «Приятного аппетита», — сказал Пашка. «Садись с нами», — пригласил хозяин. «Спасибо». Пашка присел на припечье, только что из-за стола. Катька с нескрываемым интересом смотрела на раннего гостя. Она не понимала, зачем он пришел. Может, к ней? У нее не склеилась семейная жизнь. Муж попался пьющий, дрочливый. Пожила с ним года три, помучилась и выгнала. Теперь сидела вдова не вдова и немужняя жена. — Я к тебе, Катерина, — сказал Пашка. — Сейчас. Катерина торопливо дохлебала из тарелки, вышла из-за стола. Прошли в горницу. «Ты что?» Пашка поглядел на слоников на угловом столике, на кисочек, на бумажные цветы. Потом посмотрел на хозяйку. Стоит молодая и заждавшаяся. Легко ли это дело еще до 30 лет остаться совсем одной? И никакой надежды, что впереди будет друг, семья, дети, а годы идут? «Так, зашел попроведать тебя. Шел мимо, дай, думаю, зайду». Пашка натянуто улыбнулся. Ему стало жалко Катерину. «Морду бить таким мужьям», — подумал он о муже Катерины. Катерина недоверчиво смотрела на Пашку. «Что-то непонятно. Как живешь-то?» — спросил Пашка и опять невольно глянул на слоников. «Ничего, какая моя жизнь? Кукую». Катерина присела на высокую кровать, задумалась. «Приду сегодня к ней», — решил Пашка. «На танцы пойдем вечером?» Катерина удивленно посмотрела на Пашку. Горько усмехнулась, вздохнула. «Легко вам, ребятам. Куда же я на танцы попрусь? Ты что, совесть-то у меня есть? Тогда я в гости приду вечером, а? Зачем? В гости?» Катерина опять посмотрела на Пашку долгим взглядом. Отворот получил поворот у Ниночки. Не в этом дело. Прийти в гости-то? Как же ты придешь? Что, я одна, что ли? А что они тебе? Ты на них ноль внимания. Ноль внимания. А приходи-ка ты к нам. Новый дом-то? Ну? А для чего, Павлуша? Пашка ответил не сразу. Действительно, для чего? Жалко Катерину, но, честно говоря, что это выход из положения, ну, ночь, ну, неделя, месяц, а дальше. А я откуда знаю? Так просто, тоскливо ж тебе одной, и мне тоскливо. Тоскливо. Ну вот. Думаешь, вдвоем веселее будет? Не знаю. Нет, не будет. Так это самообман. Ну, ты уж сильно не унывай. Я не унываю. «Может, взять ее в жены?» — серьезно подумал Пашка. «Чем не баба? Все на месте. Заботливо будет. Суп будет варить, ребятишек нарожает. Может, так все и делают? Она, правда, посплетничать любит. А кто из них не любит посплетничать?» «Замуж-то чего не выходишь?» Катерина усмехнулась. «Бери, пойду. Вот и приходи сегодня, потолкуем». «Перестань ты, батала!» — рассердилась Катерина. — Зачем пришел-то? — Некультурная ты, Катерина, темнота. — Ох ты! Давно ты культурным таким стал. — Что, например, такое? Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких. — Для чего? — Или кот вот этот? Пашка презрительно прищурился на кота. Кот, кстати, ему нравился. Это же предрассудки. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкидывай все, пока не поздно. Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашка начинал расходиться.